Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святое Евангелие повествует нам о том, что Господь наш Иисус Христос после своего крещения, когда Он явил себя миру, удалился в пустыню и там в строжайшем посте, ничего не вкушая, провел 40 дней и 40 ночей. Как человек почувствовал он голод. И вот тут приступил к нему искуситель, сатана. Но нужно иметь в виду, что дьявол, несомненно, чувствовал, что перед ним какой-то особый человек. Может быть, смутно чувствовал грозного и страшного, так сказать, противника в том, кто именовался Иисус. Но так или иначе, искуситель хорошо знал, что этот человек никакому пороку не причастен, ни для какого обыкновенного греха не доступен. Чист и безгрешен, он единственный. И поэтому, когда искуситель попытался приступить к нему своими искушениями, то никакого грубого соблазна на грубый, явный, тяжкий грех он его не предлагает, потому что знает, что этот человек не примет никакого всего соблазна греховного. И вот он как будто бы благожелательно ему говорит, он почувствовал Бог, что она ему говорит, если ты сын Божий, то скажи, что эти камни сделали с хлебом. Искуситель знал, какой голос прогремел когда-то на водами Иордана перед ветром. «Сей есть сын мой возлюбленный!» О нем заблаговорил. А тут он вызывающе говорит, «Если ты сын Божий, то скажи, чтобы камни эти сделали с хлебом». И тогда ты очень просто утолишь свой голос. Господь Иисус Христос на это отметил. Не о хлебе едином будет жить человек, а о всяком слове, исходящем из уст Божьих. То есть Слово Божие достаточно для того, чтобы утолить и такую нужду. А хитрость в указе Искусителя была в том, что он Спасителю предлагает сразу свою всемогущую силу, если он Сын Божий, употребить для себя самого. Другие люди этого не имеют такой возможности, такой силы. А если он Сын Божий, то он может. И вот чтобы он сразу же выделился из среды других, Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы именно дать пример смирения, и все время становился в ряд с грешниками, особенно если это было видно, когда он крестился, как и все грешники. А сатана предлагает сойти с этого пути. Тонкий, лукавый соблазн. Но Господь его просто отстранил Словом Божьим. Искуситель видит, чем отражает этот необыкновенный человек его искушение. И тоже прибегнул к Слову Божию. Поставил его на крыше храма, это была громадная высота. И говорит, если ты Сын Божий, бросься вниз. Потому что написано, что ангелом твоим заповесят тебе, и на руках возьмут тебя, на руках тебя понесут, чтобы ты не церкнулся камень ногой твоей. Лжец в житом остается. Он от текста Священного Писания не мог перевести так, как он есть, по полностью. Там сказано, ангел на своем заповесте тебе, сохрани тебя во всех путях твоих, на всех путях твоих. А Господь Иисус Христос пришел не для того, чтобы прыгать с крыши храма. Это не его путь. Но Искуситель об этом лицемерно умалчивает и просто предлагает ему совершить это необыкновенное чудо, опуститься таким образом крыши храма на землю, чтобы сразу все увидели, что он необыкновенный человек, и себе, так сказать, покорил бы этим чудом человеческие умы и сердца. И не нужно никакого трудного пути, никакого подвига, на который он пришел, а просто покажи им такое чудо. И они уверуют. Господь на это ответил. Так же написано. Не искушай Господа Бога твоего. То есть, как объясняют святые отцы, не требуй от Бога чуда без нужды. Так же поступил верный служитель Господа Иисуса Христа, преподобный Пахомий Великий. Когда-то какие-то неправоверующие пришли к нему и сказали его переднику, его слуге, что он, передайте вашему отцу, что если он на наших глазах совершит чудо, перейдет реку под пасуху или остановит ее, тогда мы уверуем. Но Пахомий позвал им такой ответ. Имейте в виду, что Пахомий не просит у Бога чудес, а просит прощения грехов и оставления. Вот о чем его забота, а также и написано, не искушай Господа Бога твоего, то есть без нужды от него чуда не требует. Вот последнее искушение. Как видишь, ты первые два искушения отразил тот, кого он искушает. Тогда он уже по-другому подходит к нему и уже не говорит, если ты сын Божий. Так, как он раньше это говорил, а просто говорит, показал ему все царство мира, всю славу их, и говорит, все это будет твое, всю эту славу мира и, да, и царство я дам тебе, если ты падший, поклонишься мне. Известен ответ Спасителя, отойди от меня, сатана. Написано Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному служи. Заметьте, как смирение Спасителя и тут появляется. Он не сказал ему прямо, да, я тот, кому должен поклоняться, и ты все мои твари. Нет. Но он говорит, что так написано, что Господу Богу нужно кланяться, а никому иному. Это было сказано с такой силой духовной, что сатана больше не посмел его искушать, и отошел от него. Но вот это последний соблазн. Есть соблазн. Пойти на соглашение со злом. Дьявол говорит, сделай то, что я тебе предлагаю, и тогда все будет твое. Только исполни в одном мою волю. Отчего Господь наотрез отказался, и иначе быть не могло. А вот в наше время часто речь идет, как говорят, о компромиссах духовных, о соглашении добра и зла. Самой печальной форме это мы видим на нашей несчастной родине, где те, кто должны были проповедовать чистое добро, чистой верности Божьей правде, они пошли на компромисс со злом, да с каким? Тем, которые идут прямо против Бога. Но они на этот компромисс пошли. А христианин, конечно, должен помнить, что со злом соглашения быть не может никакого. Зло есть зло. И оно должно быть отстраняемо и уничтожаемо, а никоим образом не принимаемо так, как вместе такое, с чем можно иметь дело. Хотя и говорят иногда, что зло может прогрессировать, но только если оно прогрессирует, то только в самую худую сторону становится все хуже и хуже. И поэтому христианин, который хочет быть верным своему Господу, никогда ни на какое соглашение со злом не должен идти, потому что это тремяная измена Господу Богу. Бывает положение, когда человек вынужден говорить прямо, противовес тому, что он слышит, противовес глаголам зла. Святитель Григорий Богослов говорил когда-то, что бывают моменты, когда только одним молчанием уже предается правда Господня. И бывают моменты, когда христианин молчать права не имеет. Вот сравните с тем, как ведет себя теперешняя несчастная советская иерархия, сравните, как себя вел святой митрополит Филипп, палец которого жертвует, московский. Он, когда обличал царя, проговорил почтительным тоном верно подданного, он тут же бы за царя пошел на смерть, как верный его слуга. А по долгу служения своего его обличают прямо за кровопролитие, которое грозный царь производил без десятой нужды. Вот так же звучал голос свечи всегда, когда нужно было отличить светом евангельской правды человеческое зло. Так будем помнить это, возлюбленное, и всегда, никогда, никогда не забывать о том, что сговориться со злом сатаной невозможно, а поэтому с ним нужна только борьба, которую вели все великие Божьи угодники и побеждали его. Возьмите, например, жизнь нашего, того святого великого, который посвящен здесь большой храм, подобного Серафима Саровского. Вся его жизнь была борьба с дьяволом, со злом. И великий подвижник ни разу не отступил, а все время побеждал, побеждал и побеждал. Тяжкой борьбой, с тяжелыми искушениями, но ни разу злу не уступил, ни на какое соглашение с ним не пошел, а все отражал и побеждал их, пока наконец не достиг такой духовной силы, что сатана уже самого имени Серафимова боялся, и когда к преподобному вели бесноваты, что они по дороге еще выходили несчастных людей, потому что не могли предстать под лицо великого праведника. Вот так христианин должен подражать верным Божьим служителям и никоим образом на зло никогда не соглашаться, а всегда идти напротив, уповая на то, что Господь сам ему поможет преодолеть соблазн, какой бы он ни был перед ним в данный момент. Аминь.